Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Никите Исповеднике, игумене обители Медикийской, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о философе-атомисте Демокрите. А как Демокрит аргументирует существование атомов? Как он пришел к такому выводу?
Прежде всего, для Демокрита важно опровергнуть логику Парменида и Зенона. Ведь если нет пустоты, нет небытия, то нет и движения. Кратко говоря, логика Парменида – бытие есть, небытия нет, следовательно, нет движения. Логика Демокрита – бытие есть, движение есть, значит, есть небытие. Логика похожа, но если Парменид доверяет только разуму, то Демокрит говорит, что кроме разума надо принимать во внимание и чувства. Они тоже нас не обманывают. Они могут нас обманывать, конечно, нельзя им доверять полностью, но хотя бы такой факт, что движение есть, в этом мы им можем вполне доверять. И тогда он делает вывод, значит, небытие существует. Это показывает, что Демокрит находится тоже в русле элейской философии. Хотя, доверяя органам чувств, Демокрит предлагает и другие аргументы в пользу существования атомов. Аргументы, которые носят уже более чувственный характер, а не рациональный.
А какие аргументы приводит Демокрит?
Аргументы, которые известны и понятны каждому человеку. Демокрит обращает внимание на то, что атомы ничтожно малы. Именно поэтому их невозможно увидеть глазами, и к их существованию мы приходим только разумом. Но чувства могут нам помочь в том, что атомы все же существуют. Демокрит приводит пример ступени, ведущие к храму. Они созданы из камня. Но когда люди поднимаются в храм по ступеням, они подошвами своей обуви немножко атомов от ступеней отрывают. И в результате с годами ступени стачиваются. И вот это стачивание ступеней показывает, что они не монолитные. Они состоят из мельчайших частиц, которые являются атомами. Монеты от частого употребления также стираются. Или другой пример приводит Демокрит – губка. Ведь губку можно сжать, а если она сжимается, значит, она состоит из каких-то мельчайших частиц, между которыми есть пустота. Расстояние между частицами может увеличиваться и уменьшаться. То же самое со всеми остальными предметами. Они состоят из атомов и пустоты между ними. Из-за этой пустоты они могут уменьшаться, растягиваться, изменять свою форму. Это является для Демокрита основанием для объяснения многообразия вещей в нашем мире.
По учению Демокрита атомы имеют также различную форму и имеют разное положение в пространстве.
Да, и это очень важно для Демокрита. Именно различием формы атомов Демокрит объясняет отличие одного предмета от другого. Скажем, почему металл крепок, а дерева нет? Почему алмаз не разделим на части, а воздух можно с легкостью разрезать движением руки? Все дело в форме атомов. Как пишет Демокрит, атомы алмаза имеют крючки, и они этими крючками сцеплены друг с другом, а поскольку атом по определению неделим, то не надо думать, что этот крючок можно отломать. Он по определению является частью атома. И поэтому алмаз, по представлению Демокрита, в принципе нельзя разрезать, потому что скреплены атомы крючками. У металла связь эта тоже крепкая, но не столь надежная, как у алмаза, и поэтому его можно разрезать, разломать, разделить на части, но это вызовет уже большую сложность. И так далее. Атомы воздуха, они вообще круглые, шарообразные, и поэтому мы его можем совершенно спокойно, без всяких усилий, разрезать движением наших рук. Форма атомов влияет и на другие свойства вещей, на их цвет, на запах, который мы ощущаем от этих тел, на вкус. Это очень важный момент, который вводит в философию Демокрит. То, что впоследствии в XVII веке получило название «учение о первичных и вторичных качествах». Вот атомы – это единственная реальность. И единственная характеристика атомов – это его величина и форма. И покой или движение. Ну, то, что атомы постоянно движутся, тоже несомненно. Атомы имеют ничтожно малую величину и какую-то форму. Все. Ни цвета, ни запаха, ни вкуса у атомов нет. Нельзя сказать, что атомы белого снега белые или атомы травы зеленые. Нет, белизна, зелень или другая цветовая гамма возникает от взаимодействия атомов предмета с атомами наших органов чувств.
Значит, такие характеристики, как вкус, запах, цвет, это все в нашем мнении только.
Да, совершенно верно. И именно в этом смысл той знаменитой фразы «существуют только атомы и пустота, все остальное во мнении, все остальное нам кажется. Ни цвета, ни запаха, ни вкуса в действительности не существует. Они возникают от взаимодействия одних атомов в предмете с другими атомами в наших глазах, ушах, других органах чувств. Поэтому мы и воспринимаем запах как следствие того, что атомы отрываются от некоего предмета, от которого они могут оторваться. Металл, как известно, не пахнет, потому что там атомы прочно соединены. А атомы какого-нибудь продукта питания, они могут отлететь от своего носителя, достигают наших ноздрей и, взаимодействуя с атомами в теле человека, создают особое ощущение, которое мы называем запахом. Но оно субъективно. Реально запах не существует. То же самое и с вкусом. Взаимодействуя, как бы сказали бы, с рецепторами на языке, они вызывают определенные ощущения сладости, кислоты, остроты, горькости и прочего другого, что мы называем вкусом. Но нельзя сказать, что предмет вкусен сам по себе. Кстати говоря, эта мысль в дальнейшей философии будет иметь продолжение, особенно в школе скептиков, которые отсюда сделают вывод, что вообще о предмете нельзя сделать никаких выводов о его сущности. Все, что мы говорим о предмете, это результат воздействия предмета на наши органы чувств. То есть мы не можем выйти дальше органов чувств. Хотя Демокрит с этим бы не согласился, но никогда нельзя предугадать, к чему приведут твои собственные мысли. Так что Демокрит во многом способствовал развитию античного скептицизма именно в этом направлении.
То есть каждый предмет, любой предмет непознаваемый, только некоторые ощущения, некоторое восприятие его является для нас самим предметом, как бы изменяет сам предмет.
Да, это вывод, который будет делать уже позднее скептики. Хотя Демокрит также в какой-то степени склонялся к такому выводу, иначе бы он не сказал такую загадочную фразу «Истина сокрыта на дне колодца». Вот представим себе колодец, в который мы заглянули, и не видим ничего. Полная темнота. Вот это и есть истина. Ее мы не можем увидеть нашими чувствами. Так же, как мы заглядываем в колодец, ничего не видим, но понимаем, что есть дно. Не может быть колодец бездонным. Так же и Демокрит проводит этот образ, что истину мы не увидим глазами. Мы ее постигаем только разумом. А разум нам говорит, есть только атомы и пустота. Все остальное нам кажется. Кстати, вот здесь мы еще раз видим согласие Демокрита с Элейской школой. Так же, как для Парменида и Зенона, наш видимый мир – это мир кажущегося бытия. Так и для Демокрита то, что мы видим, это нам кажется. Нам кажется, что предметы имеют цвета, запахи, вкус и прочее. На самом деле этого нет. Есть совокупность атомов и больше ничего.
Интересно, все-таки вот связь какая-то есть с современной наукой? Ведь у нас есть такая наука – атомная физика.
Да, слово «атом», оно очень приглянулось. Известно, что Резерфорд его активно использовал, взяв его именно у Демокрита. Действительно, в какое-то время, особенно в конце XIX века, такая вот модель атомного строения вещества была очень популярна. Сейчас, правда, она для физиков считается уже достаточно устаревшей. Квантовая механика показала нам всю парадоксальность микромира. Но, тем не менее, хотя бы на уровне слова и идеи Демокрит действительно оказал серьезное влияние на современное понимание мироздания. Но, что любопытно, многие современные физики, как, например, Вернер Гейзенберг, пишут, что все же истинным основателем современной науки является не Демокрит, а Пифагор. Главным для современной науки является то, что в основе всего число, а не то, что мир состоит из атомов. Ведь современная наука – это прежде всего математическое естествознание, а образы можно придумать разные. И атом был очень полезным образом для становления атомной физики. Но дальше он все же уступает место математической квантовой механике. И поэтому роль Демокрита парадоксальная, противоречивая. С одной стороны, конечно, нельзя преуменьшать его влияние на понимание структуры материи, но нельзя и преувеличивать.
То, что Демокрит пытался интуитивно понять, то, что он предполагает вот эти крючки у атомов, конечно, сейчас с современной точки зрения это наивно очень. Но, с другой стороны, надо же учитывать, в какое время он жил. Это же было до нашей эры. Ни о каком микроскопе тогда и речи не было.
Конечно, и величие Демокрита о том, что он смог понять, что вещество состоит из этих мельчайших частиц, конечно, бесспорно. Ведь многие с ним не соглашались в этом плане. Скажем, тот же Платон, для которого Демокрит был важнейшим врагом, тоже учил об атомах, но атомы у него были совершенно другие. Какие, мы поговорим в одном из следующих занятий. Это вообще очень увлекательная тема взаимодействия античной науки и современной науки. Кто ближе к современной науке, Пифагор с его числами, Платон с его идеями или Демокрит с его атомами, непонятно многим даже современным историкам философии. Но мы видим, что это была проблемой для самих античных ученых, и они находились в постоянной полемике друг с другом.
На этом на сегодня мы закончили разбор учения Демокрита, и в следующий раз мы продолжим рассказ о нем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим разговор о философе-атомисте Демокрите. Демокрит опровергает опоры Зенона против множества и движения.
Да, это было очень важно для Демокрита именно в плане преодоления элиадского учения о единстве нашего бытия. И для этого Демокриту пришлось размышлять над опорьями Зенона. Ошибку Зенона Демокрит видит в том, что бытие наше, не истинное бытие, а кажущееся бытие, представляется Зенону делимым до бесконечности. И из этой бесконечности он и выводит невозможность движения любого предмета – Ахиллеса, черепахи, стрелы и так далее. Потому что мы можем разделить участок, который необходимо преодолеть движущемуся предмету, до бесконечности. Он состоит, получается, из бесконечного количества точек. А преодолеть бесконечное количество точек в какое-то конечное время – это невозможно, представляется Зенону. Демокрит и замечает – не бесконечное. Нельзя делить отрезок на бесконечное количество частей. Есть конечные неделимые атомы. И поэтому все решается. Пространство не непрерывно, а дискретно. Мы можем преодолеть участок, потому что мы преодолеваем конечное количество атомов. В этом видел главную ошибку Зенона Демокрит.
То есть поправил своего коллегу.
Да, в чем-то поправил, хотя мы видим, логика рассуждения его во многом схожа и с Парменидом, и с Зеноном.
Виктор Петрович, а как Демокрит объясняет возникновение мира?
Возникновение мира Демокрит понимает примерно так же, как понимали это многие античные мудрецы. Мир возникает из хаоса. Атомы вечны, это мы уже поняли, потому что атом – это есть бытие, поэтому он обладает всеми свойствами бытия, то есть вечности. Но вначале атомы существовали в полном беспорядке, в хаосе, в том самом хаосе, о котором говорит Гесиод в начале своей «Теогонии». Затем они приходят в кругообразное движение. По какой причине, Демокрит не объясняет. Это кругообразное, вихреобразное движение приводит к тому, что атомы, имеющие одну форму, тянутся к таким же атомам похожей формы, как птицы сбиваются в стаи, а животные в стада, приводит такое сравнение Демокрит. Поэтому атомы с крючками соединяются и образуют алмазы, атомы шарообразные соединяются и образуют воздух. Таким образом возникает многообразие вещей нашего мира. Затем в этом мире появляются живые существа, в том числе и человек. Как это происходит? Здесь при всем величии учения Демокрита невозможно не улыбнуться современному человеку. «Земля покрывается пузырями», – пишет Демокрит, – «пузыри лопаются, и из них выходят в готовом виде животные и, наконец-таки, человек». Какова причина этих пузырей, как внутри них образуются животные и человек – это неизвестно ни Демокриту, ни, к сожалению, и нам.
Здесь Демокрит очень схож с Анаксагором, который также учил, что сначала появляются какие-то органы в готовом виде, так сказать, руки, ноги, печенки, селезенки, а потом они уже соединяются и образуют человека. Вот здесь какая-то параллель есть, по-моему.
Да, есть какая-то параллель. Можно сказать, что и у Демокрита, и у Анаксагора, и у других философов причина возникновения собственно живого организма не найдена. Возникает ли отдельно рука или нога, или уже в целом организм готовый, конечно, тогда эта проблема решена быть не могла. Хотя и пытались они решить ее именно на научном пути. Мы видим, что Демокрит – это прежде всего ученый. Он пытается найти естественные причины всех явлений. И вот это отличает его от многих других философов. Мы можем сказать, что Демокрит даже больше ученый, чем философ, хотя ученый философствующий, ученый, который хочет дойти до понимания основ бытия, и для этого нужны его атомы. Но здесь важно также и понимание тех причинно-следственных связей, которые существуют в мире. То есть мы видим, что в этом учении о происхождении мира и о возникновении жизни на Земле, возникновении человека – Демокрит во многом еще зависит от тех мифологических представлений, которые бытовали в Греции. Хотя он и старается объяснить все научным путем, но мы видим здесь и влияние представления о хаосе как основе бытия, о том, что живые организмы появляются в готовом виде. Для Демокрита даже не возникает вопрос, а какова причина появления животных и человека. Вот появляется из пузырей, и все. Как? Ну, вот какая-то такая связь науки с мифологией в античности, как мы видим, еще очень и очень сильна.
С другой стороны, вспоминается книга «Бытия», сказано, что Господь взял персть земную и сотворил из нее человека, Адама, первого человека. И здесь же тоже в Библии не сказано, как Господь творил. Сотворил ли он сначала отдельные органы, а потом соединил, или же сразу сотворил Адама. Здесь не важно это, здесь важно то, что Господь сотворил Адама. Может быть, здесь такая же логика?
Действительно, может быть, Демокрит чувствует сложнейшую проблему жизни, может быть, он догадывается, что жизнь не может каким-то естественным путем появиться из земли, и для этого он и придумывает свои пузыри, внутри которых что-то такое происходит, сокрытое от наших глаз. Но я обращаю внимание на другое, то, что Демокрит хочет объяснить только естественными причинами, а главное – достоинство библейского повествования в том, что пишется, что все происходит по Слову Божию. Ведь мы не будем говорить, что порядок в доме наводится сам собой. Мы всегда скажем, что да, есть хозяйка или хозяин, который этот порядок навели. Так вот, Демокрит хочет объяснить, как порядок в мире наводится сам собой. Это бессмысленно, мы это понимаем. И вот эту бессмысленность устраняет христианское учение, где сказано «И сказал Бог, да произведет земля зелень, траву, сеющую семя и так далее. А дальше, по Слову Божию, все происходит. И сотворил Бог человека. Как? Действительно, мы этого не знаем. Но знаем одно. Без причины ничего не бывает. Кстати, о причине Демокрит тоже рассуждает достаточно много.
Ну, вообще, учение Демокрита отличается тем, что он во всем пытается найти причину. А то, что мы называем случайностью, по мнению Демокрита, происходит только от нашего незнания и непонимания этого мира.
Не только от незнания и непонимания, но прежде всего от нашей лености. На это указывает прежде всего Демокрит. Мы называем какое-то событие случайным, потому что мы не знаем и не хотим знать его истинных причин. В мире все имеет свою причину. Это главное свойство того, что все состоит из атомов. Атомы находятся в постоянном движении, они друг с другом сталкиваются, и траектория движения атома после столкновения, по которой атом движется, она, естественно, не случайна. Так же, как мы наблюдаем движение столкнувшихся шаров, бильярдных или каких-то других. Мы понимаем, что нет случайного столкновения и нет случайного движения после столкновения. Это движение атомов Демокрит распространяет на весь мир. В мире все взаимосвязано. Все имеет свою причину. Но поскольку явлений, вещей, а тем более атомов в мире огромное количество, то узнать причину бывает очень и очень сложно. И когда мы не знаем эту причину, мы говорим, что что-то произошло случайно. Демокрит приводит такой пример. Некий человек копал свой огород и нашел клад с драгоценностями. Он говорит, вот я случайно нашел этот клад. Но почему он говорит, что он нашел случайно? Только лишь потому, что он не знал, что в этом месте зарыт клад. Он просто вскапывал свой огород. Но Демокрит приводит следующий аргумент. Ведь человек копал огород не случайно. Он это делал для того, чтобы взрастить на этом месте какой-то урожай. А за много-много лет до того, как человек стал копать огород, другой человек в минуту опасности решил на этом самом месте зарыть свои сокровища. Он тоже сделал это не случайно, ему чем-то этот участок приглянулся. Он подумал, что здесь он будет в большей надежности, и, как оказалось, прав. Долгие годы никто этот клад не мог найти. И поэтому произошло пересечение вот этих двух причинно-следственных цепочек. Одна причинно-следственная цепочка – кто-то захотел скрыть клад и зарыл его в этом месте. Другой человек копал огород и нашел этот клад. Мы не знали истинной причины появления этого клада, мы не хотели его там найти, и вот это наше незнание мы и называем случайностью. Но в мире нет ничего случайного. эта концепция, которая в философии получила название детерминизма, как часто говорят, граничит с фатализмом. Детерминизм – это учение, согласно которому все в мире имеет свою причину. А фатализм – это предопределенность. Это означает, что все в мире предопределено, и у нас нет никакой свободы. Что бы мы ни делали, все равно какая-то судьба, какой-то рок, фатум приведет нас к какой-то цели. Так вот, мы не говорим, что Демокрит – фаталист, но его жесткий, можно сказать, жесточайший детерминизм фактически наводит нас на мысль, что если все в мире детерминировано, все в мире имеет причинно-следственную связь, а где же свобода человека? Но здесь особенность Демокрита. О свободе он вообще не говорит. Это особенность досократовской философии. Хотя Демокрит и современник Сократа, его мы в полной мере должны отнести к досократовской философии. Потому что именно Сократ поставит человека с его свободной волей, с его нравственным выбором во главу угла философских интересов. А для Демокрита эта проблема пока еще не существует. Он рассуждает так же, как Эмпедокл, Анаксагор, Парменид, Зенон. Он рассуждает о природе. И поэтому он такой же физиолог, то есть ученый, пытающийся познать природу, а не философ в том смысле, который придаст этому слову Сократ.
В этом уникальность положения Демокрита, то, что он занимает промежуточное положение между досократиками и послесократиками.
Только по времени. Я бы сказал, даже в этом трагизм Демокрита. Будучи современником Сократа, он не понял или не увидел, или не захотел понять, сложно сказать, новый истинный смысл философии. Поэтому я и сказал, что Демокрит – это не столько философ, сколько ученый. Его интересует прежде всего природа и человек как часть природы, как микрос-диакосмос, то есть малый микрокосм. Это тот же космос, это та же природа. С этой стороны интересует Демокрита человек как часть природы, а не как особое, свободное, нравственное существо, в чем-то отличающееся от природы. Именно в этом придаст смысл проблеме человека Сократ. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз.
На этом на сегодня мы закончили разбор учения Демокрита. И в следующий раз мы продолжим рассказ о нем. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской. Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской, родился в Кесарии Финской, что в северо-западе Малой Азии, в благочестивой семье. Мать умерла на восьмой день после его рождения, и отец по имени Филарет постригся в монахи. Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно христианском духе. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Медикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор. Через 7 лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братью. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек. Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братья единодушно избрала игуменом преподобного Никиту. Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи. Две бесноватые женщины получили исцеление. Лишенному рассудка вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов. В те годы при императоре Льве Армянине возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и исцелялись. В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора, а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игумена всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру, все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духов других заключенных. Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии, если они примут причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл 6 лет до кончины императора Льва Армянина. Там, перенося голод и скорби, преподобный Никита силой своих молитв совершал чудеса. По его молитве фригийский царь без выкупа отпустил 2 пленников. 3 человека, претерпевших кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на берег. В 824 году при новом императоре Михаиле преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре. Последствия его мощи стали источником исцелений для приходящих поклониться святому исповеднику. Многие недоброжелатели церкви часто приводят в пример нехорошие поступки святых церковью канонизированных. И в жизни преподобного Никиты видим, как он по чистосердечной доверчивости совершил серьезную ошибку, причастившись еретиками, в сущности врагами чистоты Христовой веры. Тем самым лишний раз становится ясно, что, канонизируя святого, церковь не свидетельствует о его безгрешности. Таков только сам Господь, но восхваляет подвиг святых, которые по великому своему смирению всегда способны признать свои ошибки и с лихвой покрыть их подвигом непорочного жития.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык Охотник на львов. Часть вторая, глава 33. Неожиданная развязка. После Шведова приехал ваш посланник Власов. И опять с ним приехали врачи со своими большими знаниями, со своими прекрасными лекарствами. Тогда такое было настроение, что наш Негу спросил вашего Джон Хоя принять всю Абиссинию под свое управление. И было бы два христианских государства, как два брата, старший и младший. Власов привез много подарков от вашего государя, но то были не эти игрушки. Он привез драгоценный лембт, сделанный совсем по-абиссински, но так великолепно расшитый и украшенный, как у нас не умеет делать. Привез круглый щит весь из серебра в самоцветных камнях и с эмалевым русским двуглавым орлом. Он привез еще трехствольное ружье с золоченными стволами и еще много прекрасных, дорогих и нужных вещей. Среди них были серебряные сосуды для омовения, сделанные по нашим образцам. Царице Таитоу были привезены уборы с парчи, какой, рассказывали нам, носили русские царицы. Еще для нее же... Но тут раскрылась дверь во внутренние покои, и полный человек с седой бородой по пухлым фиолетовым щекам сделал знак старому придворному. «Негу спросит тебя», — сказал старик и широким жестом показал на дверь. Коля вошел в небольшую чистую комнату. В глубине на стуле с высокой спинкой и налокотниками сидел Негус. В дневном освещении, без окружения пестрой парадно одетой свитой, Негус казался простым и скромным. Лиловый, расшитый по краю узким золоченым узором плащ, красивыми складками драпировал его стройное худощавое тело. Большие темные глаза смотрели на Колю с ласковой приветливостью. При нем был один старый геразмач — и дряхлый старик в черной шерстяной шами. Переводчик Марк стоял в стороне у окна. Коля отвесил низкий поклон и остановился в трех шагах от Негуса. «Я рад видеть тебя, Москов Николай, в другом положении и не в качестве обвиняемого», — тихо сказал Негус. Он говорил так отчетливо, что Коля понимал его без переводчика. «Я рад, что ты в добром здравии, и я пригласил тебя, чтобы пожелать тебе счастливого пути». Коля молча поклонился. «Я рассмотрел ту бумагу, что находилась в ящике клада, зарытого нашим другом Московым Петрусом, и что адресована была на наше имя. Петрус пишет нам, что если клад будет вырыт Московым, который привезет с собой уракат на его орден звезды Эфиопии третьей степени, пожалованный ему его величеством Меликом II, то, чтобы ему передать деньги, положенные им на хранение в наше казначейство. Я сделал распоряжение, чтобы мой казначей и хранитель сокровищ Даджа Бельчи передал тебе эти деньги». Дряхлый старик в черной шаме подошел к Коле. Негус нагнул голову, давая понять мальчику, что аудиенция окончена. Коля опять низко поклонился Негусу. «Да хранит Бог Московию, и да пошлет ей опять мудрого христианского Джон Хоя», — сказал, улыбаясь приветливой улыбкой, Негус. Коля вышел за стариком в черной шаме. Старик повел его какими-то каменными переходами вниз, и там, в подвале с арками, передал ему мешок золотых французских 20-франковых монет и попросил его расписаться в получении по нынешнему курсу 110 000 французских франков. С этим мешком, на том же разукрашенном муле, Коля вернулся в свою хижину, где его с нетерпением ожидали мистер Станли и Мариам.
Часть вторая, глава 34. Домой.
Утром бедняк
слуга из милости у американца мистера Станлея, ничего не умеющий, беспокоящихся за своих близких, таких же нищих, как он сам, после полудня Коля оказался обладателем 110 тысяч франков. Сумма казалась ему громадной. Пока он ехал от Гэби до берега речки Хабана, чего-чего он только не передумал, каких планов не создал, каких воздушных замков не построил. 110 тысяч! Да на это можно помочь и России. Мистер Станли, которому все рассказал Коля, все свои планы раскрыл, улыбнулся. «Милый Коля», — сказал он, — «не стройте никогда ни своего, ни чужого, ни тем более счастья своей родины на деньгах. Помните всегда, не в деньгах сила, а в труде. Эти деньги достались вам лишь для того, чтобы вы могли свободно трудиться и могли бы себя приготовить для родины, которой нужны не деньги, но сильные, честные и знающие люди. 110 тысяч — это вовсе не такие большие деньги, на которые все можно сделать. Прежде всего, ваш долг Дарсонвиллем. Половина, — сказал Коля, — 55 тысяч. Остается столько же. Вы вот уже пятый месяц, как оставили своих близких без всякой поддержки. Коля схватился за голову. Мне страшно, мистер Станлей, подумать, что с мамочкой Галиной и Селиверстом Селиверстовичем. Одна надежда, что Дансервилли их не оставит. Пошлите им сегодня же по телеграфу 10 тысяч. Переведите ваш долг Дарсонвиллю через банк и уведомьте его о том телеграммой. Остальные пошлите своим через банк. — А Монтыку? — спросил Коля. Американец покачал головой. — Не знаете вы, Коля Монтыка. Не возьмет ваших денег Монтык. Он именно тот золотой человек, какие так нужны России. Он без денег приехал сюда, без денег живет здесь и без денег сделает свое дело, когда призовет его Родина. Над ним почиет благодать Божия. Промысл Господний промышляет о нем. Ему нужно в жизни не больше, чем птица лесной, чем полевому зверю. — Да, — сказал Коля, — вы правы. Монтык не возьмет. А Селиверсту Селиверстовичу мы поможем. И помогите не деньгами. Помните, Коля, тот, кто дает деньги, мало что дает. Тот, кто себя дает, кто дает свою любовь, свою заботу, свой труд, свою ласку, тот поступает по заповеди Христовой, тот истинный христианин. Вошла с готовым обедом Мариам. Мистер Станлей кивнул на нее головой, и Коля понял, как много им дала покоя и уюта в эти тяжелые дни скромная дочь абиссинского геразмача, сама ничего не имевшая. После обеда принялись за дела. Вместе с мистером Станлием поехали в банк и все сделали, как сказал американец. Вернувшись, сердечно простились с милым русским Хакимом, с Мариам, которая отправилась в Гадабурку к отцу, и на другой день утром уже садились в пыльные вагончики французской железнодорожной компании «Шефне», чтобы ехать в Джибути. Обратный путь показался сладким мигом. Из окна вагона совсем по-иному выглядела степь и пустыня. Да и то сказать, апрель месяц наступил, мимозы бурно цвели, и покрытые нежным пухом желтых пушистых кисточек так благоухали, что заглушали запах скверного угля паровоза. В открытые окна вагона лились ароматы пустыни, степей, лесов, все зеленело и цвело. На маленьких белых станциях, горевших на солнце полуденным зноем, на песчаные перроны выходили черные плотные галисы и сухие костлявые донакили. Первые несли в плетеных лукошках печеные яйца, инжиры и бананы. Вторые протягивали белые, серые, черные страусовые перья, пыльные шкуры зебры и леопардов. И опять стучал по рельсам поезд и шел через лес, где на ветвях на телефонной проволоке качались маленькие обезьянки Уистити с седыми бакенбардами, где испуганно прятались в листве черные гурезы и слышался злобный лай павианов. Всю ночь стояли на станции. Немолчно трещали цикады где-то неподалеку. На Бесинском хуторе пели женщины. И Коле казалось, что он слышит нежный голос Мариам. «Абеба, абеба, илиль бихили габа!» Приходили полуголые галасы, предлагали проплясать дикую фантазию и просили денег у белых пассажиров. А попозже, когда все затихло и тускло чадя горело в разбитом фонаре керосиновая лампа, Коля сидел у окна и слушал далекие звуки пустыни. До него доносился лай и вой шакалов, и чудилось далекое грозное рыканье льва. Тогда думал о Мантыке. Где-то, милый Мантык, ничего не боящийся, ибо по-настоящему верующий в Бога. В Джибути, в гостинице, Коля жил в одной комнате с мистером Станлеем, как равный, как товарищ, как молодой друг американца. Когда пришел пароход «Наталь», мистер Станлей для себя и для Коли занял каюту первого класса. Пароход был небольшой и скромный, и публика на нем была простая. Офицеры и чиновники с женами и детьми ехали в отпуск с острова Мадагаскар. С ними были их черные денщики и няни, добросовестно возившиеся с маленькими французами, родившимися за экватором. В первом классе за обедом не было обычной на больших пароходах натянутости и напыщенности. Никто не надевал фраков и смокингов, и дамы были в простых платьях. Французские офицеры в желтоватых полотняных мундирах, те, кто постарше, с почетными боевыми нашивками и узкими пестрыми ленточками орденов, молодые, с короткими аксельбантами на плече, резвились, предвкушая радость побывать на родине, повидать своих близких. Их радость была понятна Коле. Она его заражала. Немолкая звенела на палубе гитара, и то пел Коле русские песни французам, то французы пели свои песенки под быстро подобранный им аккомпанемент. Красное море было тихое. Точно расплавленная и густая масса темно-синего металла лежала оно, и над ним стояла белая пелена невысокого тумана. Испарения моря были так сильны, что губы покрывались налетом соли. Все пассажиры надели самые легкие костюмы. На спардеке длинным рядом вытянулись соломенные кресла и качалки, и в них лежали мужчины и женщины в сладкой истоме жаркого дня. Пароходные офицеры в белом стояли на мостике свою вахту. Коля сидел подле Станлея. Глухо стучали где-то в пароходных недрах машины, и крутился в масляной трубе громадный стальной винт, и вода тихо шипела, расходясь далекими блестящими гребнями, над которыми носились чайки. Время шло однообразно и тихо. Звонко отбивали его пароходные склянки, да от поры до времени гулким рокотом раздавались удары гонга, сзывающие пассажиров на утренний завтрак, на полдник и на поздний обед. В столовой все иллюминаторы были раскрыты, мерно шумели вентиляторы, и тяжелая панка тихо колебалась над длинным столом, приводимой в движение рослым негром. На столе стояли серебряные вазы со льдом, и каждый день подавали так любимые Колей мороженое. Один день походил, как две капли воды на другой. Проплывет пароход мимо одинокой пустынной розовой скалы, и она исчезнет, как какое-то видение, и странная мысль поразит Колю. Может быть, на этой скале никто никогда не был. Покажется, вдали дым растает, где-то прошел пароход по другому курсу, и все повышалось приподнятое радостное настроение ожидания счастья у Коли. И с легкой досадой сознавал он, что прав Будда, что ожидание радости лучше самой радости. В Средиземном море от европейского берега подувал легкий ветерок и нес какие-то несказанно прекрасные нежные запахи. Офицеры и их жены-француженки толпились на правом спардеке и, вдыхая эти ароматы, с тихим восторгом говорили: «О, c'est la France!» Море бежало навстречу пароходу небольшими ласковыми, глубокого синего цвета волнами, сверкавшими, как граненый сапфир. Иногда на горизонте точно шаля покажется беляк и исчезнет. И опять бесконечная череда синих волн, сливающихся на горизонте фиолетовой полосой с густым синим небом. Вечером на западе все горит розовым золотом, и солнце медленно опускается к морю. На баке толпятся люди, ждут подглядеть таинственный зеленый луч. Над солнцем широким узором, какими-то громадными горами, замками, кудреватыми рощами стоят золотые облака. Солнце точно расплывается в море, разливается узкой золото-огненной полоской и исчезает. Но еще долго продолжается его огневая игра на облаках. Пароход рассвечивается огнями, на палубу вынесли пианино, и звенит медлительное танго, а потом кто-нибудь поет. Коля слушает, сидя подле Станлея в тени каютной рубки, и кажется ему, что это Люси поет. «Partir, c'est mourir, on peut...» Уехать — это отчасти умереть. Но приехать, воскреснуть, и как радостно и сладко это воскресенье! Уже говорили, прошли мимо Италии, миновали Сицилию с таинственным дымком над Этной. И вот в одно дивно прекрасное утро зоркие глаза французов увидали на горизонте, где чуть мережил розово-лиловый берег золотую точку марсельской Нотр-Дам-де-Ле-Гард. И все засуетилось, зашумело, загомонило, и со скрипом начали раздвигать трюмы и бросать тяжелые доски на палубу. Загудели гудки, пароход задержал свой бег, подходили к Жолиет. Часть вторая, глава 35. Мамочка и Галина. Парижский экспресс выходил из Марселя в 7 часов утра и приходил в Париж в 5:10 утра на другой день. Коля не хотел, чтобы мамочка беспокоилась так рано, но не удержался, послал из Марселя телеграмму: «Выезжаю в 7 утра». Думал, не догадается мамочка посмотреть, когда приходит поезд в Париж. Коля ехал один. Станлей остался в Марселе. Он хотел пробыть весну возле Ниццы на Кот-д'Азюр, чтобы подлечить затронутое раной легкое. В утренних сырых и влажных туманах показался Париж. Пошли чистые тоннели, где пахло вонючим дымом и тускло мерцали перегорелые, точно усталые электрические лампочки. Потом мчались мимо маленьких домиков с опущенными ставнями. В белом пуху стояли вишни и яблони, и в полумраке чуть брежущего рассвета казались особенно прекрасными. На огородах блистали стеклянные колпаки над рассадой. Люди еще не вставали. Все спало, и странно пустынно были глухие улицы предместья в Шарантоне. Винсентский лес сквозил за домами угрюмой, чуть опушенной пробивавшейся листвой и сырой. Летали в туннели, ныряли под улицы и снова стучали по эстакадам, и сонные дома глядели окнами с опущенными шторами. Кое-где сквозь занавески виднелся свет. Рабочие вставали. Как-то вдруг после грохота по бесчисленным стрелкам, пронесясь мимо длинных верениц товарных вагонов, мимо двухэтажных вагончиков пригородного сообщения, просвистав каким-то длинным, радостно-задорным свистом, поезд окутался горячим паром, пахнул в лицо Коле с запахом горячего масла и нефти и сразу задержал свой бег, вздохнул тормозами, и уже показались черные влажные площадки, освещенные фонарями, борющимися с рассветом, и синие блузы с алыми нашивками, выстраивавшихся рядами носильщиков. Почти не было встречающих, и тем яснее и четче стали видны две женщины, от вида которых так сильно забилось Колино сердце, что, казалось, разорвет кожу и выпрыгнет наружу. Ну, конечно, мамочка в черной шляпке в своем старом поношенном желтом непромокаемом пальто и в белые шапочки принаряженная и выросшая Галина. Коля их сразу видал, они не узнали его. Могли ли они в этом изящно одетом в прекрасный серый костюм и в шляпу с широкими полями молодом человеке с темными усиками над губой, пронесшемся мимо них в окне второго класса, узнать бедного мальчика Колю. Они искали его в задних вагонах третьего класса, и Коля побежал к ним. Первая увидала его Галина. Увидала и удивилась. По крайней мере, в ее возгласе «Коля!» было столько же радости, сколько вопроса и недоумения. Коля упал в объятия мамочки. Он не видел ее лица и только чувствовал, как, щекоча его, били по его щекам ее мокрые ресницы, и горячие капли текли из глаз мамочки по его подбородку. И сам, не замечая того, Коля плакал. «Ну вот!» — говорила Галина и заливалась слезами. Но это продолжалось мгновение. Какое сладкое, чудное, незабываемое мгновение. Уже шли в толпе пассажиров к железным загородкам. Идя в этой толпе, Коля спросил мамочку: «А дедушка, Селивер Селиверстович?» 2 недели тому назад приказал долго жить. Коля снял шляпу и перекрестился. «Царство ему небесное», — печально сказала мамочка. «Ты, Коля, представить себе не можешь, как ты хорошо сделал, послав мне эти деньги по телеграфу. Они пришли на другой день после дедушкиной смерти. У меня оставалось 5 франков. Нас гнали из гостиницы. Благодаря твоей посылке удалось как следует, по-христиански, по-православному, похоронить дедушку в земле, как он и хотел. Бог тебя надоумил это сделать, мой милый». И тут же решили, напившись кофе, поехать прежде всего на могилу Селиверста Селиверстовича и там помолиться. Дедушка был похоронен за городом, на русском кладбище, недалеко от русского дома. Его могила была рядом с могилой его боевого соратника-туркестанца, генерала Калитина. Дорогой дубовый 8-конечный крест стоял на его могиле, и подле, руками казаков и туркестанцев, была посажена калинка родная. Зеленые почки на ней опушились бледными листиками. Галина всю дорогу на кладбище, на могиле, где старый священник служил панихиду, и когда ехали обратно в Париж, молчала. Но когда в Париже они сели в такси, и Галина очутилась против Коли, она осторожно дотронулась пухлой ручкой, затянутой, как у взрослой, в перчатку, до колена Коли, и сказала просительно: «Коля, а мантык? Ты ничего не сказал, когда вернется мантык?»
«Когда убьет 12-го льва».
«А это долго?»
«Не знаю. Вот его прадед 5 лет потратил, чтобы убить 12 тигров».
5 лет?» — задумчиво сказала Галина. «Но это ужасно как долго. Мне теперь 12, а будет 17. Нет, это невозможно. Целая жизнь!»
«Ты сама, Галина, ему так назначила».
«Ну уж», — сказала Галина, — «а он так и послушался». «Знаешь что, напишу ему, что я сказала, и 5 львов за глаза довольно. Пусть только скорее приезжает. Без него очень скучно».
Галина лукаво скосила глаза на брата. Она теребила руками маленький кожаный дамский мешочек. Широкий и ребяческий рот растянулся, на щеках показались мамочкины ямки.
«Ах ты, кокетка!» — сказал Коля.
«Туда же! У самой рот до ушей, хоть веревочкой за шей!» Галина снизу вверх посмотрела на брата. В голубых глазенках был упрек. Подумала, не обидится ли ей? Но в такой день нельзя было обижаться.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.